Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим открываются каждому из нас лично. Спасибо Тебе за то, что мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Господь, прости каждому из нас лично. Если мы в чем-то поставили сопротивление или препятствие действию Твоего Духа и силы, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, дай направление мыслям, дай направление словам, помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. Мы принимаем это с благодарением. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твое помазание. И мы обращаемся к Тебе, Иисус, чтобы Ты помазал каждого присутствующего, каждого входящего для сегодняшней встречи во имя Иисуса. Помазал духом премудрости Твоей и откровения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твое помазание на умах каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, также помажь и меня для этой встречи, чтобы совершать Твою волю, Твой план, Твое намерение в этой встрече во имя Иисуса. И да будет народ Твой научен Тобой, наставлен Тобой. Да открываются глаза видеть и уши слышать их во всей полноте и без всякого недостатка. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести, и никто из присутствующих больше не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. Я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. Благодарю Тебя за тот свет, за ту силу, которая прямо сейчас действует, сокрушая всякое бремя и ярмо невежества, и всякая тьма во всяком проявлении в их умах да уходит во имя Иисуса. Господь, я прошу, помоги им услышать. Помоги им увидеть Твой план, Твои намерения, Твои пути и то, что им доступно через Твое Слово во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за помазание, за эту встречу и за то, что никто из участников сегодняшней встречи больше никогда, никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю, что у нас сегодня по счету четвертая встреча. Четвертая встреча. Мы рассматриваем тему из серии Божьей мудрости, название которой «Бог сказал и сделалось». Я хочу повторить некоторые основные моменты из нашей прошлой третьей встречи. В прошлой третьей встрече мы уже затронули некоторые практические моменты настоящего материала, в целом, которые представляют и цель настоящего материала. И вот что я хочу отметить из прошлой третьей встречи. Мы говорили о том, что Бог явился Аврааму, когда ему было 75 лет. Явившись, Бог дал ему обетование, которое звучало так. Я прочитаю. «Сказал Бог Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ». То есть мы отметили вот это слово «произведу великий народ», так как во многом это обетование являлось основанием нашего общения. «Я произведу от тебя великий народ». Бог дал Аврааму слово. Это слово было полно его силы, полной его власти произвести то, о чем оно говорит. Но, как мы знаем с вами из Писания, спустя годы, а это примерно около 10 лет, просто ожиданий, Авраам пришел в отчаяние. И в одном из разговоров он сказал Богу, что он не дал ему потомства. Бог наставил Авраама, но Авраам продолжал не знать, как пользоваться данным ему словом. Поэтому после каких-то совместных действий с Сарой, а мы знаем эти совместные действия по отношению к Агаре, спустя годы Бог не говорил с Авраамом ни о чем. То есть после того, как Авраам и Сара использовали услуги Агари, прошло около 24 лет в целом, и Бог не говорил с Авраамом. Ну, опять в случае мы смотрим это на основании Писания. То есть все эти годы, 24 года, у Авраама было обетование. У Авраама было обетование, но ничего из сказанного в обетовании не происходило. И только спустя 24 года Бог явился Аврааму, и видя, что Авраам не движется в направлении принятия обещанного, Бог меняет имя Авраама. Меняет имя Авраама в соответствии с тем обетованием, которое он дал ему. Мы с вами отметили в прошлой встрече, что в этой истории, в этих событиях, мы видим два человека. Авраам и Авраам. То есть Бог давал обетование Аврааму, а потом поменял его имя на Авраам в соответствии с обетованием. То есть Авраам стал отцом множества еще 24 года тому назад. Но все это время он ничего не делал с данным ему обетованием. Поэтому ничего не менялось. Бог поменял имя Авраама на Авраам и тем самым фактически вынудил Авраама называть тем, кем Бог его уже назвал. Отец множества. И мы знаем с Писания, что спустя буквально 3 месяца после того, как Авраам стал называть себя отцом множества, Сара зачала. Мы говорили о том, и спрашивал я вас, стал ли Авраам отцом множества, когда он получил обетование? Да. Но какова была причина того, что у него не было детей? Бесплодие? Нет. Основная причина, после того, как Бог дал Аврааму обетование, основная причина, почему у него не было детей, это неприменение данного ему обетования. И мы с вами отметили, что знать обетование или иметь его в завете с Богом, это не значит, что все будет меняться само по себе. Обетование имеет четко определенное место их нахождения. Из Писания мы знаем, что это в устах и в сердце. Я понимаю, что хорошо иметь обетование и в уме, но Бог определил место для своего слова в устах и в сердце. Миссия слова в уме имеет другую цель. Мы сейчас говорим о слове веры. Вот такой пример мы уже с вами рассмотрели на нашей прошлой встрече. Сегодня у нас по счету четвертая встреча. И мы продолжим рассматривать еще один пример. Теперь уже с известным нам из Нового Завета Симоном. Очень поучительный пример, поэтому будьте внимательны. И для себя опять-таки делайте пометки, чтобы потом в конце встречи вы могли задавать вопросы, либо записать полученные откровения. Хорошо, итак, в этой части учения мы поговорим об известном нам из Писания апостоле Петре. Апостоле Петре. Из Писания мы знаем, что в начале своего пути с Господом его имя было Шимон, или в греческом произносится как Симон, Семен. Он жил в Палестине, это немножко из такой истории о нем, где-то в пределах Галилейских, на берегу Галилейского озера, в небольшом городе, известном как Вифсаида. В нем селились в основном рыбаки, из чего и получил Вифсаида, имела такое название, как рыбачье место или рыбачий город. Симон был известный профессиональный рыбак, имеющий в своем распоряжении несколько лодок, что его отмечало, потому что, по всей видимости, он был владельцем небольшого, скажем так, рыболовного бизнеса. Но я бы сейчас больше хотел отметить не это, характер. Характер Симона. Вообще, характер Симона – это был один из самых непредсказуемых рыбаков в той местности. То есть, он менялся, как погода на море. Он был очень вспыльчивый, импульсивный, эмоциональный, легко раздражаемый, даже в какой-то степени агрессивный. Именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Также при своей импульсивности он был крайне решительный как в одну, так и в другую сторону. Крайне решительный к любым действиям. То есть именно он пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу, но именно он и усомнился. И, конечно, как и многие из учеников, он легко был подвержен страху. То есть, когда его преследовали за Господа, он трижды отрекся. То есть, если проанализировать целый характер Симона, то у него крайности то в одну, то в другую сторону. То есть, полное отсутствие каких-либо принципов и какой-либо позиции. Вообще в мире о таком человеке бы сказали, что с ним жить, это жить как на вулкане. То есть по своему характеру Симон является представителем той группы людей, с которой стараются меньше иметь дел, их просто обходят стороной. То есть в целом, если вы будете рассматривать характер Симона, я не сказал Петра, я сказал Симона, если вы будете рассматривать его характер, то он был человеком, смотря на которого и слушая которого, вам бы сложно было бы даже себе представить, что этот человек когда-то будет апостолом Господа. Тем более лидеров апостолов, демонстрируя всем плоды Духа Святого, демонстрируя всем лидерство, то есть стоять в какой-то степени во главе апостолов на какой-то период. То есть вначале в отношении Симона все это было сложно представить. То есть если бы Симон разместил свое резюме со своим характером где-то в каком-то кадровом агентстве, то никто из руководителей, посмотрев его характеристику, никогда бы не захотел себе его взять заместителем, потому что характер этого человека был крайне тяжелый. Поэтому с таким характером все, что оставалось делать Симону, это организовать что-то свое и самому быть руководителем, чтобы люди вынуждены были принимать его таким, какой он есть. Что он и сделал. Как мы знаем, он, имея такой характер, не меняя его, организовал тот бизнес, который у него и был. Рыбак. Он был рыбак, у него были в подчинении люди, и они вынуждены были ему подчиняться. Возможно, и родственники его не раз говорили ему, чтобы он менял свой характер. Но, учитывая, что он не собирался это делать, конечно, чаще всего он отвечал: «Вам надо, вы и меняйтесь». Или известные другие ответы: «Я такой, я ничего с собой поделать не могу, все». Поэтому мы можем только предполагать, что Симон сам понимал, что у него такой характер. И это доставляло боль и родным, и мешало в отношениях с людьми. Но как он ни старался, он не мог изменить свой характер. Вот такой человек был известный Симон, он же Петр, известный нам. И продолжая дальше разворачивать настоящую тему, давайте зададим себе такой вопрос. А почему у этого человека, в данном случае у Симона, мы говорим о Симоне, такой характер? И вообще, кто виновен? Мать, отец или правительство Израиля? И чтобы правильно ответить на этот вопрос, а это очень важно для нас знать, необходимо обратиться к истории, которая описана в Евангелии от Иоанна. Читаем. Начиная с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 9 глава, начнем с 1 стиха. «И проходя, Иисус увидел человека, слепого от рождения». То есть это был человек, который не был слепым после травмы или болезни. Он родился слепым или он пришел таким в мир. Ученики его спросили, написано дальше, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Это все равно, что я спросил вас, или мы спросили себя, кто виноват в том, что у Симона был такой характер. А Иисуса спрашивают, кто согрешил, что он слепой? Кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Что он родился слепым. То есть все ученики знали, что быть слепым – это не благословение, а проклятие. Поэтому и решили выяснить, кто виноват в том, что этот ребенок с самого рождения подвергнут проклятию. То есть в их умах, руководствуясь мудростью земной, они видели виновным в таком наказании либо отца, либо мать, либо самого этого человека. Но то, что ответил им Господь, оно повергло их. Услышав сказанное, все, что они могли делать, это просто молчать. Иисус ответил, не согрешил ни он, ни родители его. Давайте не будем торопиться, а чтобы увидеть, что именно имел в виду Иисус, ответив так, давайте мы посмотрим из послания к Римлянам, 5 глава, 12 стих, то, что в свое время написал апостол Павел. И это даст нам ответ, почему такой характер у Симона. Читаю из Римлянам, 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». То есть из этого стиха мы видим, что причина того, что люди приходят в мир с греховным телом или телом, которое наказуемо от того, что сделано или сделан грех, и тело должно умереть. Вина не в родителях, рожденного слепым. Причина в Адаме. То есть он согрешил первый. А потом его потомки получили от него тело. Поэтому Господь так и ответил. Кто согрешил или кто виноват в том, что он рожден слепым. Иисус сказал, никто из них не виноват. Согрешил Адам. А они дети Адама. Они родились от Адама. Они получили тело от Адама. Поэтому и несут последствия греха Адама. Вы знаете, характер Симона не исключение. Характер Симона также является результатом влияние греха Адама, результатом послушания человека духу смерти. Следовательно, с момента грехопадения Адама на земле не могли появляться безупречные люди. И все, кто рождались с пороком духа, с пороком души, А потом это проявлялось и на теле. Значит, характер Симона – это как болезнь слепорожденного. Нет между ними разницы. То проявление греха на тело, а то проявление греха на душу. Вы знаете, что для Господа между слепотой и скверным характером Симона особой разницы не было. И тот, и в другой нуждались в Божьей помощи. То есть теперь мы с вами и подошли к следующей важной части в нашем изучении. Из Писания мы увидим, как Господь исцелил характер Симона. Как Он изменил этого человека, сделал его таким, каким он должен быть, как апостол Господа. И начнем мы с того, как Господь призвал Симона. Матфея 4 глава, 18-19 стих. «Проходя же близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона и Андрея, брата его, закидывающего сети в море. Они были рыболовы. И говорит им, Симону и Андрею, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человека». Я сделаю вас ловцами человеков. Вы знаете, сказав эти слова, Господь Иисус, как верный ученик своего Отца, не стал бы это делать каким-то другим методом. Он это будет делать так же, как и действует его Отец. Он не будет это делать каким-то другим методом. Поэтому в отношении Симона и в отношении других будет применяться что-то, то, что и применял Отец. Поэтому мы будем внимательно читать дальше. Уже сразу переходим к Матфея 16 глава с 13 по 17 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, один за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или из одного из пророков. Он говорит, а вы за кого меня почитаете? Симон же, Петр, в данном случае Симон, покамись он еще не был Петром, Симон же, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Что это? Что он помазанный сын Бога Живого. Но Отец мой, сущий на небесах. То есть мы видим с вами, что Симон получил откровение, что Иисус из Назарета есть обещанный Богом Мессия. Что именно он или именно на нем пребывает обещанный потомкам Авраама Дух Господень. И что именно, что такую миссию мог выполнить только Сын Божий. Когда Господь Иисус услышал слова Симона, он знал, что это знак от Бога. Знак от Бога Отца, от того, что пришло время Симону полностью изменить свой характер. Так как дальше в жизни Симона менялись требования и менялись возможности. И дальше Господь Иисус говорит Симону, «И я говорю тебе». Другими словами, Господь сказал, «Бог Отец прямо сейчас говорит тебе, ты Петр». То есть мы видим уже знакомый нам по Аврааму способ изменения, способ применяемый Богом по отношению к Аврааму. Бог поменял имя Авраама, чтобы изменить события вокруг Авраама и самого Авраама. А теперь будьте внимательны к тому, что мы читаем дальше. То есть, если мы будем внимательны к тому, с какой целью Господь сказал это слово, и посмотрим на него через книгу пророка Исаия, а именно 55 глава 11 стих, то мы сразу увидим, что происходит. Смотрите, что написано в книге пророка Исаия. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, Бог явился во плоти и сказал, ты Петр, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Также я прочитаю Псалом 32, 9 стих. «Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Знаете, из всего этого прочитанного несложно догадаться, что произошло в духовном мире с Симоном в ту же секунду. То есть рыбака Симона с его дерзким, неравновешенным характером больше не было. В ту же секунду перед Богом в духовном мире появился человек по имени Петр, в греческом камень. Господь Иисус, назвав Симона Петр или камень, назвал несуществующее по факту как существующее. То есть с той секунды была высвобождена творческая сила и приведено в действие все Царство Божье для осуществления сказанного Господом. И Бог, и Его Сын Иисус, пребывая в вере в отношении того, что они сказали в согласии, ожидали, потому что вера есть осуществление ожидаемого. Слышите? Ожидали видеть сказанное. Это так важно. Слышите? Это так важно. Они смотрели на Симона. Вернее, извиняюсь, они уже смотрели не на Симона, они смотрели на Петра. Или точнее сказать, они смотрели на то, что они сказали в отношении Симона. Они смотрели на сказанное ими слово. Все. Все теперь, что бы он ни делал, в данном случае уже Петр, как бы он ни поступал, в глазах Божьих он уже был камень. Точка. То есть, если бы вдруг Петр обратился к Господу и сказал, Господи, измени мой характер, помоги мне стать другим и не гневаться, то Господь на основании уже сказанного, как и в отношении Авраама, сказал, ты Петр, уже камень, будь камнем, держись сказанного на тебя. Мы с вами читали из Псалма 32, 9 стих, он сказал и сделалось, он повелел и явилось. А теперь вопрос к вам. Исходя из того, что мы уже отметили. Сразу ли после слов Господа, теперь уже у Петра изменился характер? Сразу ли он стал соответствовать тому, каким он должен быть, как у апостола? Конечно, мы скажем, в духовном мире сразу. Но в естественном физическом мире нет. Если раньше среди учеников резкостью отличался Симон, то теперь среди учеников Господа резкостью стал отличаться Петр. То есть вначале ничего, кроме измененного имени, ничего не говорило об изменениях. Но вы знаете, что после сказанного на Симонова теперь слово и дух стали трудиться над Петром, делая его Петром. То есть предстояла работа вере Петра. Слово было высвобождено, дух был приведен в действие, теперь предстояла работа вере Петра. Можете себе отметить, что если вы собираетесь что-то изменить, вам надо применить веру. А вера приходит от обетования Божьего в устах и в сердце. Мы можем смело говорить, что с того момента, как Господь Иисус назвал Симона Петром камень, его стали так называть и все остальные. Каждый день, И везде все говорили это качество на этого человека. И возможно, когда кто-то слышал, что Симона называют камень, говорил, кто камень? Кто? Симон камень? Да он буря, а не камень. Он ураган, он меняется как погода. Какой он камень? Но они так говорили, исходя из того, что они о нем знали, что они о нем помнили. Но Бог сказал, и стало так. Именно слова веры в устах и в сердце становятся началом изменений. И спустя какое-то время уже апостол Павел, извиняюсь, уже апостол Петр стал тем человеком, который открывается нам из написанных им посланий. Хотя часто верующим кажется, что каждый из апостолов Господа, то, какими они стали, это есть результат из самостоятельной работы, но это не так. Как спасение человека не может само по себе осуществиться и быть достигнутым человеком, так и истинное преобразование в жизни само по себе человеком не достигается. Писание говорит, невозможное человеком возможно Богу. Богу возможно все. Невозможное человеком возможно могущественному Слову Божьему. Апостол Петр, известный нам из посланий, это результат работы Слова и Духа Божьего. Конечно, и его послушание и смирение. То есть основную же работу в преобразовании человека совершает Слово Божие и Дух Святой. Как написано, я возвещаю от начала, что будет в конце. Петр, камень. И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, Петр, камень. И я сделаю. Также написано, да хвалят Господа, ибо Он повелел камень, и сотворилось. И также написано в Исаии 45 глава 23 стих, мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное. Камень. Камень. Давайте я внесу немножко ясность. Я верю, что вы уже поняли глубину важности применения сказанного Богом. Но я хочу внести ясность. Если вы поменяете имя человека или свое имя без основания Слова Божьего, если вы будете называть человека или себя кем-то, не вкладывая в эту веру, то есть огромная вероятность, что ожидаемые перемены так никогда и не наступят. Участникам Завета важно помнить, что основанием для любых наших действий должны быть Божьи обетования, записанные в Завете. А к обетованию надо применить веру, вложив ее в уста и в сердце. А вера без соответствующих действий или соответствующего образа жизни неэффективна. То есть преобразование есть наша часть и есть часть Господа. А преобразование – это совместные действия. Мы не сидим и не ждем. Нет. Рассмотренный нами Авраам есть яркий пример того, что происходит, если сидеть и ждать. Пройдет много времени, но при этом ничего не меняется. Есть наша часть, а есть часть Господа. Как я уже отметил, что участникам Завета важно помнить, что в основании любых наших действий должно быть обетование. К обетованию важно применить веру, а вера должна быть в устах и в сердце. А вера без соответствующих действий или соответствующего образа жизни неэффективна. Поэтому, если вы собираетесь применять обетование, вы уже должны знать, куда их вложить, и как поступать на основании того, что вы будете вкладывать в свои уста и в сердце. Наша часть – вложить Слово Божие в устах и в сердце. в уста и в сердце. И жить в соответствии с этим. Ожидание терпения нужно в применении веры, а не просто в знании обетований или исповеданий. Поэтому обязательно должно быть ожидание. И возможно, кто-то сейчас скажет: брат Олег, но Господь не менял имена всем. А я скажу: менял всем. Он применял или менял, поменял имя всем тем, кто его принял. И об этом мы с вами поговорим в следующей встрече. В этой встрече я сделал ударение на Симона, известного нам как апостол Петр. И он не сразу стал тем, кем мы его знаем из посланий. Тот человек, которого мы знаем из посланий, это результат работы слова и духа. И это есть, конечно, результат послушания и смирения слову и духу. И рассматривая эти все примеры, я делаю ударение в первую очередь на работу слова, которая происходит через слово в устах и в сердце. Перемены – это есть результат совместного труда слова, духа и вас, как участника завета. Само по себе ничего не будет меняться и преобразоваться. Поэтому есть наша часть, есть его часть. Никогда об этом не забывайте. Хорошо. Следующая встреча будет особенно интересная, так как все эти встречи, они фактически готовили вас и показывали каждому из нас, как действует Бог, изменяя, преобразуя, и где наша часть, какова наша часть для того, чтобы те перемены, которые изложены в слове, стали осуществляться в жизни каждого из нас. А на следующей встрече мы уже посмотрим в это через Иисуса на нас. И вы увидите, где поменяли ваше имя. И, конечно, вам станет понятно, почему, поменяв ваше имя, в вашей жизни ничего не поменялось. Вы уже будете сразу это понимать. Слава Богу! Давайте мы поблагодарим Бога за сегодняшний урок, за этот подробный, конкретный урок. Мы его разместим на сайте, вы сможете еще раз и еще раз его прослушать. Но, как я уже говорил, что потом эти уроки, они будут даны в семинаре, который происходит в субботу, более подробно и более полно. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, наставляешь, открываешь нам свои пути. И прости, Отец, что мы не применяли все то, что Ты открываешь нам. Но мы принимаем решение применять. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, наставляешь нам, открываешь нам свои пути и свою волю, и мы благословляем Тебя и принимаем с благодарением действие Твоего Слова. Спасибо Тебе за стократный урожай Твоего Слова, которое производит в нашей жизни жизнь и здравие для всего тела. Спасибо Тебе, Отец. Благодарна Тебе за сегодняшний урок и за все, что Ты открывал нам Духом Своим Святым. И я соглашаюсь, Господь, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Они ученики Господа и будут научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за перемены, за рост, за изменения, за работу Слова и Духа в их жизни и за мудрость, как жить в соответствии с словом, которое в их устах, по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.